Добрый день или любое другое время суток по вашему выбору. Как я и обещал, у нас сегодня расстрел монахов Мгарского мужского монастыря Красной Армии в 19 году. Известный такой материал, который ходит по сети, ну, по всяким профильным белодельским пабликам и так далее и тому подобное, да. Наткнулся я на него вчера, начал там чуть-чуть копать, да, и наткнулся на пару интересных деталей, которые хотелось бы обсудить. Значит, присутствует он в сети в разных видах. Вот самый короткий вид, вот, да, 5 августа Красная Армия расстреляла монахов. После переворота 17 года озверевшие строители новой жизни расстреляли ни в чем не повинных мгарских монахов во главе с игуменом Амбросием. Архивы свидетельствуют, какие архивы, интересно, что братья мгарского монастыря не поддавалось революционным и националистическим веяниям и стояло на стороне канонического православия, за что не раз обвинялось в реакционности. В августе 19 года лубны многократно переходили из рук в руки. Когда власть захватили красные, то они взяли под строгую охрану мост через Сулу. Ну, Лубны — это полтавская губерния, да, там между Полтавой и Киевом, грубо говоря, город расположен, да. Ну вот, грубо говоря, вот он. Соответственно, город, да. А вот, и вот тут река Сула, вот она. А вот, соответственно, вот Полтава, вот Киев. Знакомые места, да, там сейчас интересно тоже все. Ну вот, продолжим, значит. Когда власть захватили красные, они взяли под строгую охрану мост через Сулу. Монахи помогли деникинцам переправиться через реку возле монастыря, и те, неожиданно ворвавшись в город, захватили власть. Но на следующий день это вот... ни в чем не повинных мгарских монахов. Да, вот я думаю, как вот деникинцы, они когда ворвались в город, они, наверное, там кого-то убили, да? То есть, ну, из красных имеется в виду, да? А вот, а монахи им в этом помогли, да? Это называется ни в чем не повинные монахи. Ну, это так, к слову. А вот. Но на следующий день в город снова вошли красноармейцы. Вечером, когда в монастыре шла подготовка к службе, сюда прибыли большевики. Под видом переписи забрали 17 монахов и под конвоем погнали в Лубны, прихватив с собой там зерно, там траля-ля, потом всех убили. Вот более широкий вариант, да. Значит, сначала их собирались сжечь. Арестованные по приказу сами принесли по две охапки дров и сложили на площади. Интересно, арестованные куда-то ходят за дровами? Может, под конвоем их отвели за дровами? А вот. Но после допроса игумена Амбросия почему-то передумали, из военного комиссариата погнали в сопровождении двух верховых и трех пеших красноармейцев по Пирятинской дороге этапом на железнодорожную станцию. Потом их нагнал, значит, в сумерках отряд красноармейцев. Монахов разделили на три партии. Амбросий умолял комиссара пощадить братью. А чего он начал умолять, интересно? Вроде никто еще с никого стрелять-то не собирается. А вот, к настоятелю подошел командир с криком: «Довольно вам морочить людей!» Игумен был убит выстрелом в упор. Братью расстреливали спешно. 17 монахов приняли смерть, 8 были ранены, но выжили. Вот так вот. Интересно, да? То есть их догоняет отряд красноармейцев, да? Вот. Целый отряд начинает расстреливать. Их там 25 человек, грубо говоря. Вот. И, соответственно, из них почти треть выживает. Но сумерки, я понимаю, вот мне интересный такой расстрел, да, вот когда какой-нибудь Дроздовский или Турку расстреливали, там, по-моему, всех убивали, там не промахивались. А тут целый отряд красноармейцев не может расстрелять. Вы извините меня, что я говорю так цинично, да, Но просто вот это очень странно выглядит, да? С убитых снимали одежду и шапки. Это ценилось выше человеческой жизни. А какая одежда была на монахах? Рясы, что ли? А, вот. Ну окей, летом шапки. Это в августе происходит. А, вот. Рассказал об этом иеродиакон Исаакий, который случайно остался в живых. После залпа он тоже упал, но в темноте не заметили, что он живой. Когда деникинцы снова захватили город, тела монахов сначала привезли в часовню приземской больницы, потом в монастырь, похоронили на монастырском кладбище возле скита. На месте погребения новомучеников за алтарем скитской церкви в настоящее время установлен крест. Так, ну и дальше тут идет цитата из некоего документика, который мы почитаем потом, да? Ну, для начала, да, определимся, что там вообще в этих Лубнах в это время творится. Ну, это момент наступления, соответственно, ФСЮР, да, вооруженных сил Юга России, так называемого деникинского наступления на Москву, да, вот. Там в это время, в этих Лубнах, власть постоянно переходит из рук в руки, да, там то белые, ну, как мы уже видели, то белые, то красные, то еще какие-то ребята. Вот я тут пока гуглил все это дело, обнаружил интересный эпизод из мая, да, соответственно, того же года, 19-го. В Лубнах восстал первый полк Червоного казачества, то есть там стоят красные, да, там восстал первый полк Червоного казачества, разгромил ЧК, тюрьму и банк. Даже большевистская партийная организация городка Лубны поддержала Григорьева, это атаман Григорьев знаменитый, да, вот за что была распущена по приказу Ворошилова, то есть вот там даже такое происходило, вот. Ну и, соответственно, это вот в это время вот эти вооруженные силы Юга России, значит, наступают, и заодно вот они отбивают эти самые Лубны, да? Что хочется сказать? Я, кстати, не собираюсь тут ничего утверждать. Я не собираюсь утверждать, что, например, красные точно совершенно никого не расстреливали. Это было бы очень самонадеянно, потому что в Лубнах в этот момент и вообще вот на всей этой территории происходила чистая свадьба в Малиновке, да, то тут, значит, белые, то тут красные, там же рядом Махно, Петлюра, немцы и еще кто-то, да, там, и так далее, и тому подобное, да, царит бардак, и в Красной армии, ну, разные были люди, да, то есть мы сами видим, вот тут целый полк восстал, на самом деле, вот, что полк из одной армии мог перекинуться в другую или уйти в махновцы, там, это известны такие случаи, поэтому контингент красноармейцев в тот момент, ну, мог быть любым, да, а вот, могли ли расстрелять? Вполне могли, но возникают тут же вопросы, значит, ну, кстати, эта история популярная, вот она сейчас, вот она еще раз, да, то есть монастыри Украины, значит, как 17 мгарских хранителей исцеляют прихожан, ну, естественно, всех этих монахов и канонизировали, вот, и так далее, и тому подобное, да, вот, соответственно, девушка приезжает в этот монастырь, и ей тут же рассказывают эту самую историю, да, замечательную, с некоторыми подробностями, но подробности мы потом почитаем, да? Это интересно, что игумен монастыря этого мгарского, да, он говорит, что революцию делали в том числе и семинаристы, потому что у нас очень испортилось церковное образование вот, в поздней Российской империи. Да, мы знаем одного семинариста, который делал революцию. Ну и вообще, подобные эпизоды, значит, в Лубнах, это ничего странного не было. Вот, например, в еврейской энциклопедии есть, да, значит, в 19-м году в Лубнах произошли погромы, устроенные частями директории, да, ну это украинское правительство, грубо говоря, я сейчас не буду разбираться, не буду вникать вот в эти все подробности, там творился дикий бардак, кто хочет узнать, что такое украинская директория, может, значит, почитать в Википедии. А вот, устроенные частями директории 16 жертв и добровольческой армии, то есть вот этого самого фюрера. Вот, то есть 16 человек евреев грохнули, да, ну, обычное дело. А вот, ну и вот, значит, короче, первое, что у меня вызывает вопросы, а что у нас вот это вот за фоточка такая? А, просто понимаете, дело в том, что вот тут вот написано, да, что деникинцы снова захватили город, тела монахов сначала привезли в часовню, да, а потом в монастырь. А, вот. По изначальной диспозиции у нас тела монахов должны валяться на дороге где-то под Лубнами, там в нескольких километрах от. А тут они все аккуратненько сложены, да, а, вот лежат. И так далее, и тому подобное. Я, кстати, замечу, достаточно чистая одежда на них. Да, может быть, нет верхней одежды какой-то, да, типа ряс. А вот, ну так вот, чисто рубашечки, тут штаны, вот, достаточно чистые. Они поношенные, но чистые. А вот, но, понимаете, дело в том, что, вот, например, в проклятой Википедии нам пишут, что фюрер захватил, ну, занял город 19 августа, а убили их, ну, по официальной версии, 5-го. То есть, вот это вот, я не знаю, а кто мог до этого сфотографировать их и перевести? Как бы, понимаете, то есть вот нас пытаются убедить, что вот этим вот телам 2 недели, да? Вот, это во-первых. Во-вторых, вот этот вот самый, как его звали, иеродиакон Исаакий и его там 7 бессмертных друзей, которые выжили при расстреле. Они же, я слышал, что монахи, которые в монастыре, они христиане, да? А что делает христианин, когда у него убивают его собрата-христианина, такого же монаха? Да, а вот, ну, наверное, он его постарается похоронить, а вот, а не оставить его валяться как собаку на 2 недели на дороге, да, а вот, ну или, может быть, не сам там, если ты ранен там, да, ты можешь сказать местным жителям, что ребят, похороните их и так далее и тому подобное, а вот. Не оставляйте их валяться на дороге, пожалуйста, на 2 недели или во дворе монастыря или где-то. Как-то это не по-божески, да? А вот. Соответственно, очень странно, да, что через 2 недели у нас приходят деникинцы, а вот, и видят вот такое. Ну, я не знаю, я как-то не допускаю для себя мысли, что монах начал фотографировать тела. Там дело в том, что, понимаете, дело в том, что красные, они же всех ограбили, все разорили, а вот сняли даже шапки, рясы, ботинки, мы тут видим, да? А фотоаппарат, видимо, оставили. Фотоаппарат штука дорогая. Вот спрятать его в монастыре достаточно сложно. А вот. Но или кто это фоткал? Вот что это такое? Откуда это фото? Видите, какое белое белье? 2 недели ему? Не похоже. Дальше нам приводится, значит, выдержка из донесения следователя Государственный архив Полтавской области 19-го года, сентября 22-го дня. Судебный следователь Лубенского окружного суда по важнейшим делам в присутствии ниже подписавшихся понятых производил осмотр теплой церкви в Гарском мужском монастыре с целью выяснения, какие повреждения были произведены большевиками. Причем оказалось следующее. Теплая церковь помещается под одной крышей с архиерейскими покоями на площади собора. Внутри церкви имеются следующие повреждения. Северные врата, находящиеся в левой половине иконостаса, сорваны с петель. В иконе Божьей Матери, помещающейся в левой половине иконостаса, на шее Божьей Матери, имеется след от удара штыком. В иконе святого Афанасия, помещающейся в правой боковой двери иконостаса, имеется возле глаза след от удара штыком. В киоте перед правым клиросом с иконой Благовещения Божьей Матери сорван венчик, на сём протокол осмотра закончен. 22 сентября 2019 года. У меня возникает один вопрос, а какое отношение эта цитата имеет вот к этому всему рассказу? Ну, потому что, во-первых, это происходит через полтора месяца, а во-вторых, здесь ни слова ни про монахов, ни про что. Просто показать, какие красные плохие. Вот. Ну, я не знаю, а зачем вообще это сюда добавлено? Ну, это называется давление на эмоции. Вот смотрите, какие гады красные. Если они вот иконы повредили, значит, они, соответственно, и монахов убили. Кто же производил вот эти все следственные действия? Вот, значит, ну, тут надо как бы немножко пояснить. Вот этот вот фюр, да, ну, которым в то время рулил генерал Деникин, он позиционировал себя как новое правительство России. Ну, все белые, естественно, позиционировали себя как новое правительство России. И они создавали некие государственные, значит, учреждения, да. Вот, например, такое замечательное учреждение ОСВАГ. Это пропагандистское агентство, да, то есть, которое должно было, ну, у них там был отдел пропаганды, да. Ну вот, собственно, отдел пропаганды при правительстве вооруженных сил России. Вот, который должен был распространять информацию о белом движении, распространять информацию о преступлениях большевиков, увековечивать память о героях белого движения, то есть вот эта вот фигня, да, про героев белого движения, рыцарей ледового похода, это уже тогда началось, в 19 году. Они сразу этим занимались, этой вот пропагандой, созданием этих мифов. Причем на профессиональной основе. Ну, это вот была такая пропагандистская контора. А вот установление культа белых генералов Корнилова, Алексеева, Маркова, их именами называли хутора, бронепоезда. А было еще одно, значит, учреждение такое этого ФСЮРа, да, особая следственная комиссия по расследованию злодеяний большевиков. Выполняла судебные задачи, связанные с расследованием деятельности большевиков и так далее и тому подобное, да. Как раз она была образована 31 декабря 2018 года, да, вот, должна была допрашивать потерпевших, тра-ля-ля, вот, положение о сознании и деятельности комиссии было подписано Деникиным 4 апреля 2019 года, то есть вот буквально вот перед этим всем. Вот. Ну, естественно, возглавлял ее видный юрист-кадет, общественный деятель, да, вот. В состав комиссии, значит, входили, помимо всех прочих, член от штаба главнокомандующего ФСЮР, вот, от военно-судебной части, от управления внутренних дел по государственной страже, иностранных дел, это чтобы сразу иностранным партнерам передавать, вот, управление материалы, управление юстицией и от отдела пропаганды. Задачи комиссии, вот, судебная, заключавшаяся в расследовании деятельности большевиков, научно-административная, заключавшаяся главным образом в раскрытии сущности большевизма. То есть, понимаете, у нас тут эти следователи, они занимаются не только как бы криминалистикой, но еще немножко философией. Вот, то есть раскрывает сущность большевизма. Вот. Ну, понимаете, такая замечательная контора. Вот, например, наступает белая армия. За ней едут представители этой комиссии. Всякие вот эти вот замечательные юристы, вот, пропагандисты, представители иностранных партнеров и так далее. Вот едут они по степи, например, глянут налево, там какой-нибудь Дроздовский кого-нибудь расстреливает. Но это им не интересно. Глянут направо, там какой-нибудь Анненков кого-нибудь режет. Это им тоже не интересно. Глянут вперед, там где-нибудь, там какой-нибудь Шкуро вешает попов и грабит церковь. Это их тоже не интересует. Их интересует исключительно преступление большевиков. Вот они вслед за армией заходят, значит, в населенные пункты и начинают выспрашивать. Вот были здесь преступления большевиков или не были? Вот, находят там свидетели и так далее. Там, вот, свидетели, конечно, находятся. У меня была книжка с материалами этой комиссии, к сожалению, сгорела со старым компом, надо будет найти. Там отдыхает не то, что Лавкрафт и Стивен Кинг, там отдыхает даже Клайв Баркер. Такие там картинки замечательные про кучи трупов там и так далее и тому подобное. Все с показаний свидетелей, все такое, вот это и так далее и тому подобное. Как отмечают авторы работы «Красный террор» в годы Гражданской войны, Юрий Фельштинский, замечательно утверждавший, что это мы сами взорвали дома в Москве гексогеном. Вот. Ну и еще один американский историк Чернявский, да, вот, организаторы комиссии считали принципиально важным расследовать факты привлечения к управлению страной лиц с уголовным прошлым, а также лиц без элементарного образования, зачастую алкоголиков и наркоманов. Ну, кстати, по поводу привлечения алкоголиков и наркоманов, я могу напомнить, что в Крыму, например, в свое время рулил Врангель, который, по воспоминаниям современников, любил выпить очень, а защищал Крым генерал Слащев, ну, которому всю дорогу предъявляли кокаин, вот, и морфий, бухло, там все что угодно. Но это так, к слову. Значит, программа деятельности комиссии, значит, мероприятия большевиков, направленные к уничтожению демократических общественных организаций и водворению на их место насильственным путем советских организаций, основанных на диктатуре меньшинства. Да, по-моему, большевики, как раз советские организации, как раз были основаны на диктатуре большинства. Уничтожение органов судебной власти, регулируемых нормами закона, какого, интересно, закона? Закона временного правительства или закона вот этой белой армии? И замена их безответственными трибуналами. Ну, рефтрибунал имеется в виду. Вот. Уничтожение установленной системы народного образования. Кстати, где-то тут было написано, вот, что в Лубне, по-моему, была школа открыта в 17-м году, или в Лубнах, вот в этих вот, или что-то такое. Ну ладно, бог с ним, вернемся. Уничтожение свободы слова, а при белых такая свобода слова. Закрытие всех периодических изданий, кроме официозных и коммунистических. Социализация женщин и детей. То есть это вот все должно было освещать эта комиссия. Провозглашение принципа свободы совести и наряду с этим гонение против церкви и ее служителей. Поругание храма, углубление над мощами и так далее и тому подобное. Ну, в общем, почитайте, если захотите, да. Ну, то есть тут, собственно, от чисто криминалистической этой деятельности очень мало. Тут в основном идет политическая тема, да, то есть вот уничтожение свободы слова, это, например, это уголовное преступление какое-нибудь? Нет, это чисто политическая фигня, вот, то есть у вас свобода слова одна, у нас другая, у вас свобода слова, когда у вас там помещики-капиталисты слово имеют, у нас свобода слова, когда рабочие крестьяне, ну, то есть мы тут с вами не сойдемся, вот. Собственно, про конкретно террор тут парочка буквально, ну, есть несколько пунктов, но большинство пунктов это вот конкретно политические заявления. Деятельность комиссии там, вот. В функции комиссии входил не только сбор информации и ее распространение, то есть еще и распространение. Критика деятельности комиссии. Значит, вот тут вот приведены несколько мнений историков, в том числе и Фельштинского, который пишет, что это была чисто пропагандистская контора, ну, если переводить на русский язык. То есть презумпция виновности большевиков, неточности и преувеличения в описании конкретных фактов, великодержавный шовинизм, антисемитские настроения среди членов членов комиссии и так далее и тому подобное. А вот еще один историк вот тут высказывается, ее цель — антибольшевистская пропаганда. И так, ну, мы знаем вообще, это такой прием, в принципе, да, цель — пропаганда. У Колчака была точно такая же тема, да, когда Колчак занял Екатеринбург, чем он сразу начал заниматься? Расследованием убийства царской семьи. Ну, можно вспомнить еще, например, как вот такие комиссии работали в ведомстве доктора Геббельса, например, в Катыни, да, а вот мне могут помянуть комиссию Бурденко, да, частично у комиссии Бурденко была и пропагандистская функция, только там с документами немножко получше, чем здесь, да, а вот, ну и соответственно, еще один историк утверждает, что характер этих так называемых документов весьма сомнителен, да, вот, на научность не претендует, вот, данные ОСВАГО преувеличены, но они информацию берут, извините меня, из ОСВАГО в том числе, да, вот. Ну, соответственно, честной комиссию считает только историк и журналист Армен Гаспарян. Армен Гаспарян — прекрасный человек, основатель движения «Белое дело» и друг Кирилла Александрова, вот, знатного власовца, да? А вот, продолжим, короче. Значит, по поводу документов комиссии, да, этой, ну, вот это вот все, откуда мы знаем, да, вот, Мейнгард, ее глава, соответственно, доставил их сначала в Новороссийск, ну, понятно, белых-то потом выкинули, да, к чертовой матери, вот, потом эти документы попали в Константинополь, вот, потом он сам прибыл в Константинополь, потом, значит, эмигрировал во Францию, поселился в Париже, работал кассиром в банке, по мере сил продолжал работать с собранными материалами. А вот, потом они там хранились до Второй мировой войны. А вот, документы особой комиссии сегодня хранятся преимущественно в архиве НТС. То есть людей, которые сотрудничали с Гитлером, да, а, вот, ну и соответственно, вот отсюда вот эти вот фоточки, да, все появились и так далее и тому подобное, ну, то есть сами судите об источнике информации. Итак, возвращаемся в Лубны, вот, на чем мы остановились, да. А, вот. То есть у нас тут некая странная ситуация. Монахов якобы расстреляли, 8 из них выжили, оставили своих братьев валяться на дороге. Потом то ли 19 августа, то ли 22 сентября приехали деникинцы и вот это вот все зафиксировали. Передали эти материалы в эту самую комиссию, сняли с монахов показания. А, вот, и, соответственно, потом где-то опубликовали как преступление большевиков. Вот это наш источник информации, ребятки, об этом всем. Вот, а теперь почитаем, я думаю, почитаем житие этих ребят, основанное на, соответственно, вот этих самых документах. Вот, насколько я понимаю, вот, житие это было написано чуть ли не в 2008, что ли, году. Вот, когда их всех канонизировали, да? Вот, то есть, ну, понимаете, что житие пишется для святого. Вот. Соответственно, если их канонизировали в 2008 году, соответственно, житие не могло появиться раньше, как церковный документ. А, вот. Итак, значит, Мгарский монастырь играл выдающуюся роль. А, вот, значит, вот. начинается вот эта вот история. В конце июня 19 года в монастырь прибыл конец июня 19 года большевистский Антоновский полк. Монахи были изгнаны, а помещения заняты красноармейцами. Ну, в принципе, это стандартная совершенно ситуация. Если мы вспомним житие, которое есть у меня на канале этого монаха Сиверса, да, вот, он, будучи красноармейцем, вот был в такой же ситуации, правда, в другом месте, ну, что красные части, да и не только красные, любые части, военные любили размещаться в монастырях, это стандартная ситуация, ну, просто потому, что монастырь сам по себе представляет собой укрепленную такую точку, да, там и обороняться, вот, удобно, и с пулемета можно с колокольни, вот, стрелять. Некоторые попы этим занимались. Вот. Братьям монастыря пришлось ютиться по сараям. Места для солдат было достаточно, но они, видимо, ради кощунства заняли также и теплую церковь, находящуюся под одной крышей с архиерейскими покоями, где устраивали оргии, приводили женщин, ходили в шапках и курили. Ну, они же все эти самые атеисты. Вот. Кроме того, в алтаре большевики взломали шкаф, откуда похитили шелковые шерстяные подрезники. Вот. Это июнь. Видим, никого не расстреляли. С иконы Божьей Матери были сорваны занавески и серебряный венец, который, как потом передавали, кто передавал, кощунники надевали на лошадь. В церкви разместилось более 500 человек. За неделю до прихода добровольческой армии большевики ушли из монастыря, оставив в теплом храме разруху и оскверненные иконы. Но никаких репрессий по отношению к братьям они тогда не предприняли. То есть вот эта вот цитаточка исследователя, да, где она тут? Вот это вот по поводу там следов на иконах там, и так далее и тому подобное, никакого отношения к нашему делу, как мы видим, не имеет, потому что братью никто не убивал. Вот. 1 августа 19 года в монастырь пришел небольшой отряд добровольческой армии, но под давлением превосходящих сил противников на следующий день отступил, и большевики снова вошли в монастырь. 1 августа. Сразу же после вступления в обитель они стали грабить и бесчинствовать, отняли у монахов все имеющиеся запасы продовольствия и скот. 5 августа, в канун престольного праздника, около 4 часов пополудни, перед началом всенощной, в Интоне приехали несколько большевиков и распорядили собрать всех монахов в ограде монастыря, якобы для переписи, по их словам, на предмет зачисления на свой котел, так как все монастырское имущество перешло в их распоряжение. Да? Вот, не подозревая ничего дурного, монахи стали собираться в указанном месте, когда пришли настоятель игумен Амбрусий. 24 монаха большевики объявили, что они арестованы за то, что якобы встречали добровольцев и помогали им переправиться через Су возле монастыря. Вот тут вот вопрос возникает. Вот тут написано якобы в житие. Во всех остальных как бы цитатах, ссылках и материалах, которые вы увидите на эту тему, написано, что они не якобы, а именно помогали белым переправиться через реку Су. То есть монахи — это сообщники, да, то есть противоположной воюющей стороны, да? Вот, извините, пауза. Итак, продолжим, да? Значит, большевики объявили, что они арестованы за то, что якобы встречали добровольцев и помогали им переправиться через Суу возле монастыря. Арестованным приказали принести из лесу дрова и сложить их на площади. Вначале монахи не поняли, для чего это было сделано распоряжение, но через некоторое время, когда каждый из них принес по две охапки дров, один из большевиков, сопровождавших монахов, сказал: «Довольно, хватит с них для каждого», из чего братья сделали вывод, что их хотят сжечь. Заметим, это братья сделали такой вывод. Вот. Вообще, очень странный как бы способ разбираться с арестованными. И очень странно это в свете того, что будет потом, да, то есть, может быть, просто дрова нужны были там, вот, и по две охапки просто хватит для каждого, в смысле, что больше там один человек не унесет там, или что-то такое, да, вот. Ну, в любом случае, это все со слов монахов, вот, что там было на самом деле. Но по неизвестным причинам после переговоров между собой красноармейцы изменили намерение. Видите, тут как текст составлен. То есть нам уже говорят, что намерения у красноармейцев точно были. Хотя это не факт. Они стали торопиться, потребовали запрячь две пары валов повозки, нагрузить их рожью и пшеницей, и, отобрав все ключи, погнали арестованных монахов под конвоем в Лубное. Все распоряжавшиеся большевики, за исключением одного, были в военной форме. Ну, тут, на самом деле, судя по всему, просто эвакуируют монастырь. Ну, по виду, да, вот. Что конкретно происходит? Давайте вот эти вот домыслы все монахов, да, мы их немножко отодвинем, да, в стороны. И смотрим, что конкретно происходит. Приказали принести дров, погрузили, значит, рожь, пшеницу, соответственно, на телеги, отобрали ключи и эвакуировали монастырь, по большому счету. Сначала арестованных монахов привели в военный комиссариат, где продержали около 2 часов в отдельной комнате. Настоятели монастыря игумена Амбросия повели в кабинет комиссара Бакая, где он пробыл более часа. То есть мы видим, что пока никто никого стрелять не собирается. Тут о чем-то с игуменом разговаривают, причем довольно долго, да? То есть разговор, судя по всему, серьезный. Хотели бы убить, убили бы. По-видимому, в кабинете был председатель исполкома Пузин. Из кабинета игумен вышел очень печально и стал о чем-то тихо говорить с отцом Ключерем. Соответственно, о чем говорили, непонятно. Около 12 часов по приказу комиссара Бакая арестованных монахов привели под конвоем на вокзал, где продержали около 2 часов, после чего погнали быстрым шагом по Перятинской дороге. Их сопровождали 7 красноармейцев, 2 верховых и 5 пеших. Но тут вот я обращусь немножко к биографии Казакова Михаила Эммануиловича, писателя, как раз местного уроженца, который учился в Лубянской гимназии Полтавской губернии, да, был в Красном подполье. В январе 19 года Лубны захватили красные. Значит, Казаков оказался на явке у большевиков, и хотя в партии не состоял, его тут же привлекли к работе в ревкоме, избрали в совет. Казаков был комиссаром труда, членом редколлегии местных известий, там газету издавали в Лубнах, и корреспондентом телеграфного агентства «Роста». Когда в августе 19 года, вот этот самый момент, денигинцы заняли Полтаву и угрожали Лубнам, Казаков вошел в штаб обороны Лубин и был назначен начальником эвакуации. Эвакуация там происходила, понимаете? В качестве комиссара эшелона с эвакуированными довел порученных ему людей аж до Казани. И там в 20-м году поступил на юридический факультет Казанского университета и так далее и тому подобное. То есть там была эвакуация. Их сопровождали 7 красноармейцев и 5 пеших. Возвращаемся к нашим монахам. Куда и зачем вели братию Мунгарского монастыря, большевики никому не говорили. Но из разговоров между солдатами становилось ясно, что красные отступают к Лазоркам и, вероятно, заставят монахов там работать. Это ужасно, конечно. Когда монахи прошли 5 верст и остановились возле экономии Климовой в 7 верстах от Лубин. 7 верст уже отошли. Их догнал и остановил отряд кавалерии. Послышался голос гладко выбритого человека среднего роста, лет 25, одетого в серую тужурку. Скорее всего, это был комиссар Бакай. Он скомандовал, что значит «скорее всего»? Вы только что были в военном комиссариате, у вас игумен с ним общался целый час. Вы его что, увидеть не можете? Узнать, точнее, не можете. Он скомандовал разделить монахов на 3 партии по 8 человек. В первой партии оказался игумен Амбросий, который точно должен был знать, кто это такой, а не скорее всего. Он стал умолять комиссара пощадить братью, но к нему вплотную подошел Бакай и проговорил сквозь зубы: «Довольно вам морочить людей». Выстрелил в него в упор из револьвера. Игумен упал на землю. И в тот же момент по команде Бакая исполнительная команда «Стройся» солдаты дали залп по остальным 7 монахам. В этой группе находился иеромонах Иларион. Пуля прошла сквозь него, и он упал вместе с другими, но через некоторое время пришел в себя и ползком добрался до канала при дороге. Услышав, что приближается второй отряд, он спрятался в кустах, растущих над канавой. Оттуда он видел, как большевики этого отряда добивали выстрелами еще живых монахов и грабили их одежду. Оставшихся пленников повели дальше, и когда прошли около 1 версты, то отделили еще 8 человек и также дали по ним залп. Впоследствии иеродиакон Исаакий дал следующие показания. Стреляли они по монахам почти в упор. Находился я во второй партии, после залпа упал, притворившись убитым. После того с меня сняли сапоги и пошли дальше, приняв меня за убитого. Иеродиакон Евсевий говорил, из нашей группы было убито 5 человек, а остальные спаслись, упав на землю и притворившись убитыми. Стреляли они в нас шагах в 4, не больше. Монах христиан показал на следствие. Это вот все следствие, которое проводит вот эта вот особая комиссия, да? А, вот, причем, судя по всему, уже в сентябре, в конце сентября. А, вот, я упал на землю, притворился убитым. Перед уходом они хотели снять сапоги, но, найдя их плохими, оставили. Я даже не был ранен. А вот в последней группе из 8 человек был чудом спавшийся иеромонах Феофил. Он свидетельствовал. Нас тоже провели около одной версты, а затем остановили, отвели в канаву и произвели в нас залп из винтовок на расстоянии 5 шагов от нас. Когда после первого залпа мы попадали на землю, то они произвели несколько выстрелов по лежавшим, не проверяя, кто убит, спешно пошли дальше. Из третьей группы, в которой находился и я, остались в живых, кроме меня, иеродиакон Нифонт, иеродиакон Евсевий, монах христиан, то есть вообще половину не попали. Когда они расстреливали, было очень темно, да, вот, но серая тужурка, гладко выбритый человек, даже бритость видна, да, то есть это мы все видим, а тут вот темно, вот, то есть, вот, были убиты следующие монахи и так далее и тому подобное, в связи с происшедшим был составлен протокол осмотра, и цитируется вот опять вот это вот про церковь, да. У меня возникает вопрос, а зачем вот все это происходило? Это чудовищно странная ситуация. То есть вечер, грубо говоря, дорога, степь, вот люди идут, вот их зачем-то делят на 3 группы и начинают расстреливать по очереди. Причем не попадают. Зачем? Зачем их было вообще уводить из этих самых лубин? Если вы хотели их расстрелять, их могли расстрелять в монастыре, потом в военном комиссариате, потом на вокзале, еще где-то. Нет, их расстреляли где-то там в 7 верстах от города, на дороге, траля-ля-то-поля. Вот. После чего эти тела каким-то образом, судя по всему, через 1,5 месяца оказались вот в таком состоянии, сфотографированы комиссией. Но в любом случае, то есть это явно не посреди дороги они валяются, да? Причем, если их расстреливали группами по 8 человек, то явно они все свезены в одно место, да, сложены вот так вот. То есть это не место убийства, а вот, и сфотографированы. Судя по всему, судя по белому белью, учитывая, что они там валялись на земле, вы хоть одну рану, кстати, здесь видите? Ну, может быть, вот эта рана, там, я не знаю. Вот. А так, ну, вообще, на самом деле, если задуматься вот над этой фоткой, да, вот, то, ну, главное же, что для нас, умение удивляться, да, всегда спрашивай, что ты конкретно видишь. Мы видим, что тела сложены кружком, вот, лежит человек прямо посерединочке, да, а, вот, что это монахи, это мы знаем только из описания фото, да, вот из этого всего, из текста. На самом деле это может быть вообще кто угодно, хоть рабочие, хоть крестьяне, вот, потому что ничего из того, что выдает в них монахов, тут нет. А, вот, ну и заметим, что это все такие серьезные взрослые мужики. Вот, некоторые старые, некоторые явно не очень. А, вот, то есть, ни одной рясы, ничего. Мы тут не видим, ну, крестов не видно, потому что мелко, да. А, вот. Но по большому счету, никакое ничего, чтобы выдавало здесь принадлежность этих людей к церкви, ну, кроме бород, разве что. Ну, по-моему, бороды... Это еще не доказательство, да? Вот. То есть это непонятно кто лежит, непонятно где, по большому счету, да? Вот. И какое отношение вот это фото имеет вот к этой вот сцене, крайне странной. Вообще плохо стреляют красные, да? То есть из 24 8 человек остались в живых. Я не знаю, у меня, я что-то не припомню аналогичных случаев, так, чтобы вот столько выжило. Ну, может там выжить один, я еще могу понять. Вот, отговорки на темно тут не работают, потому что стреляли практически в упор. А, вот. То есть, если... То есть, ну, я бы понял еще, если бы у них там белые бы шли по пятам. Но ничего такого нет. По крайней мере, здесь как бы ни о чем таком не сказано, да, то есть, в принципе, время было. Вот, очень странно все это выглядит. Вот. Дальше идет вот этот протокол, да, а дальше идет медицинское свидетельство. Проделанное 22 сентября. Извините, пришлось еще паузу сделать. Электричество скачет у меня по утрам в деревне и фонит на микрофон очень сильно. Вот. Короче, дознание монахов произвел надзиратель государственной стражи по Лубенской волости Василий Никитич Пономаренко. Но вот это вот все... Это уже все вот эти вот органы ФСЮРа, да, соответственно, допросив четырех монахов, да, о чем 30 сентября 2019 года доложил судебному следователю по важнейшим делам Лубенского, значит, окружного суда. Вот, по их словам, большевиков могли настроить против монахов, проживавшие в монастыре беженец и учительницы. А почему они тогда раньше большевиков против монахов не настроили, да? Которые рассказывали, что всех монахов надо было перевешать. Ну, я дам ссылочку, почитайте, да? А вот, для дальнейшего расследования Лубенский окружной суд обратился к полтавскому архиерею с просьбой вырыть тела расстрелянных большевиками 17 монахов для производства над ними судебно-медицинского вскрытия. Но епископ Алексий 23 октября 2019 года отверг это предложение. То есть вообще непонятно, кто у нас на фото, да? Если их всех закопали, соответственно, вот эти вот следственные органы ФСЮРа хотели их откопать, вот, и осмотреть, но им отказали. Епископ отказал. Ну и дальше уже про канонизацию. Возникает опять вопрос, кто у нас на этом фото? Вот кто эти люди? Когда их сфотографировали? Кто их сфотографировал? Где их сфотографировал? Короче, если брать в сухом остатке. Вся эта история известна нам из показаний вот этой вот замечательной комиссии монахов, которые еще до как бы всего произошедшего обвинялись в пособничестве белым, то есть конкретно в том, что они провели в монастырь, ну, перевели через реку там, да, войска белых, войска добровольческой армии. То есть, мягко говоря, сами показания под большим вопросом, потому что дают их лица крайне заинтересованные. Это не беспристрастные свидетели, да? Это во-первых. Во-вторых, собственно, сама эта следственная комиссия, которая заинтересована не в установлении истины, а как это там... распространении информации о злобности большевиков и так далее и тому подобное. В-третьих, документы эти путешествовали черт знает где по Европам, там могло быть все что угодно. Вот. Что касается самой ситуации, ну, кстати, еще раз посмотрим на фотку, я повторюсь, здоровые такие вполне себе мощные мужики, вот, большинство, по крайней мере. А вот, что там могло быть? Ну, мы знаем, что город эвакуировали, вот. Заодно могли эвакуировать этих монахов, вот. А дальше на дороге могло что-то случиться. Ну, скажем так, поверим в то, что все-таки их убили большевики, хотя это тоже не факт, там могли просто взять каких-нибудь там 20 трупов, первых попавшихся трупов, там был вагон сфотографировать, подшить комиссии, взять показания трех монахов, которые сбежали, например, вот из этого конвоя, да, ну или четырех, сколько их там, вот. Короче, допустим, что их убили большевики, но, извините, я позволю себе не поверить в расстрел с пяти шагов, когда треть, извините меня, контингента остается в живых. Как-то это странно, вот. Я не знаю, может быть, монахи попытались сбежать или бросились на конвой. Такое вполне может быть. Кстати, вот у нас же стереотип, что монах — это такой смиренный человек, который молится Богу, там все дела, и больше ничего сделать в своей жизни не может. Нет. Особенно во времена гражданской войны. Там в монастырях могли оказываться самые разные персонажи. Вспомним того же красноармейца Сиверса, да? Вот, который сначала был красноармейцем, потом монахом, потом сотрудником НКВД, по-моему, еще кем-то. В общем, кем только не был. Вот. В общем, могли оказываться всякие люди, в том числе и достаточно отчаянные. Я не знаю, там среди них могли какие-нибудь белые прятаться, опять же, и так далее, и тому подобное. Вот. Они могли броситься, например, на конвой. Могла быть какая-то схватка. Вот тогда такие потери, в принципе, понятно, да. То есть, если они там попытались, например, сбежать от конвоя, да, и вернуться, вот, соответственно, в эти лубны. Или что-то такое. Ну, это уже из области фантазий. Но я не знаю, ребят, вот эта вот ситуация, описанная вот так вот, да, она абсолютно нелогична. Она бредовая. Вот, потому что если злобные коммуняки хотели убить монахов, потому что они злобные коммуняки и хотят просто убивать монахов, они их могли убить на протяжении очень долгого времени, начиная с июля месяца, когда они первый раз заселились в этот монастырь. Но, видимо, никаких таких намерений не было, да? Потом уже 5 августа тут вот эти вот беседы с комиссаром, там вот по часу, да, у игумена и так далее и тому подобное. Вот, я не знаю, мне кажется, что вот если это все более-менее, то есть соответствует какой-то действительности, да, то просто вот в этой беседе игумену сказали, что ваших монахов под арестом эвакуируют, ну, под арестом, потому что вы пособники белых, извините, пожалуйста, вас эвакуируют, там, например, в соседний город, там куда-то, да, вот, в Лазорки в какие-нибудь, где посадят за это в тюрьму, например. Или в какой-нибудь лагере, где вы будете работать, там, и так далее, и тому подобное. Вот игумен по дороге пообщался со своей паствой, после чего они, например, кинулись на конвой. Или что-то такое. А вот. Собственно, а зачем их разделять на три части? Может быть, для того, чтобы предотвратить как раз такие вещи? Потому что расстреливать, а какая разница, как их расстреливать? Зачем их для этого растягивать по дороге? Вот, в трех отрядах. Их можно всех сразу расстрелять, еще гранатами закидать или пулемет поставить, так же удобнее. Мы же знаем, коммуняки, они из пулеметов любили расстреливать, да. Вот, но у меня создается впечатление, что имело место какое-то столкновение. Вот тогда да, тогда можно понять, зачем их начали убивать. Потому что совершенно явно, что изначально этого в планах не было. В общем, во-первых, непонятно, что, собственно, случилось, а во-вторых, вот это вот все, вот эти вот горы трупов, да, вот, которые нам демонстрируют на душераздирающих фотках, это, извините, подлог. Вот. Я не знаю, если у кого-то есть доступ к какие-нибудь архивы этой Полтавской области, там, где написаны какие-то детали, например, кто и когда сделал эти фотографии, вот, источник этих фотографий, откуда они вообще взялись, да? Ну, понятно же, что это где-то то или в Европе было опубликовано там этими самыми РОВСовцами, НТСовцами будущими, да, то ли еще где-то. Кто их впервые опубликовал, да? И так далее, и тому подобное. Если у кого-то есть такая информация, милости прошу, дайте мне ее, мне интересно. Вот, а пока этого не произошло, я лично считаю всю эту историю, как бы, вот, продуктом деятельности вот этой вот следственной комиссии, вот этого вот заведения, да, вот наравне вот с этими вот плакатиками там и так далее и тому подобное, вот, и не верю я, извините меня, ни на грош, вот, потому что здесь никакие даже нормы судебного следствия не соблюдены, и нету вообще никаких доказательств, ничего, а сама история представляет собой бред сумасшедшего. Вот, в общем, вот такое мое мнение по вот этому лубенскому расстрелу. Опять же, могли красные расстрелять? Теоретически, да. Но тогда бы это по-другому выглядело. Тогда бы их просто вот, ну, да, даже на дороге что-то случилось, да? Вот принято решение во время эвакуации расстрелять монахов. Вот, во-первых, их бы расстреляли. А, вот, всех. А не две трети, да? Вот, ну, потому что, извините меня, ну, красные, это же тоже, нет, понятно, если это толпа пьяных орков, да, тогда да, тогда могли и в треть не попасть, и не проверить ничего, и так далее, снимая сапоги, не заметишь, что там кто-то живой еще, и так далее, и тому подобное, да. Вот, кстати, как удобно, да, вот красные сняли одежду, и поэтому у нас на фотках монахов идентифицировать абсолютно невозможно, да, монахи это или кто. А, вот, ну это ладно, а, вот, могли, вот, но тогда бы это по-другому выглядело, а вот то, что нам здесь описывают, это как-то очень не похоже на какой-то расстрел, да, это похоже скорее на какое-то столкновение, да, то есть на какой-то такой инцидент, а, вот, ну, в общем, вот так вот, ссылочки на житие я дам, почитайте. Вот. Нет, если у вас другое мнение, пишите в комменты, понимаете? Но как-то столько здесь несостыковок разнообразных, вот, что, извините, пожалуйста, верить вот в это на слово без всяких... Ну, понимаете, в житие должен верить верующий человек, я атеист. Вот, поэтому я на слово не верю. Вот. Как только я на слово не верю, я сразу вижу какие-то непонятные несостыковки. Вот, в общем, вот так вот. Живите не по лжи, всем добра, услышимся. Извините за качество звука, но тут проблемы с электроэнергией.